Ви на хвилях Радіо Свобода. Хвилину про 15 подорожної нотатки з метро Бартусіка з мазирського лягеру строгого режиму. А зараз вольна студія. Славським державним музеєм Мінські обласні влади заборонили виставу «Заходня білоруська Атлантида», яка була приміркована до 75-ліття об'єднання Білорусі у вересні 39-го року. Що насторожило загадчика ідеологічного відділу Руслана Трухана? Гость Міхася Скоблий у вольній студії, організатор вистави, історик Ігор Мєльніков.
Господар Ігор, я радий вітати вас на нашім радіо у передачі «Вольна студія».
День добрий.
Скажіть, що все ж відбулося у Заславі з вашою виставою «Заходня білоруська Атлантида»? Як так сталося, що її, зладжаною у державному музеї, прорекламованою на державному телебаченні, я глядів той сюжет, усе ж таки закрили невзабаві після відкриття?
Ну так, справді, вельми глупа, така ідіотська ситуація. Ми планували цю виставу досить протяглий час, обдумували супрацовниками музея. Намісник директора Анна Чухманова так само удзельнічала ось у распрацоўцы падборы экспанатаў. Мы прыгатаваліся, мы ўсё зрабілі, і вось на пачатку верасня пачалася праца менавіта монтажная, і пра гэта даведаліся, дарэчы, у Белтэлерадыё кампаніі, прыехала здымачная група, зрабіла досыць добры сюжэт. На ён прайшоў у прайм-тайме, прайшоў на галоўным тэлеканале краіны. Людзі ўжо ведалі, збіраліся прыехаць на адкрыццё 12 верасня. І вось 10 вересня, на жаль, факт такий, наведав цю виставу Мінський обласний біолог Руслан Трухан і сказав, що не треба робити цю виставу, немагчимо її відкривати, чиняти. 12 вересня, менавіта непосредно у день відкриття, ми все ж таки доробляли усі опошні моменти, і коли люди прийшли на 17-ю годину, а прийшло коли 60 чоловік, музей був очинений, ми просто запросили цих людей. Правда про білоруських жаунірів війська польського, менавіта білорусів, які змагалися у вересні, вона повинна бути і повинна бути показана на выставе.
Я только згадаю одного белоруса, который воевал в войску польским. Это славутый письменник Ян Кабрыль. Скажите, Игорь, что себе уявляла эта ваша выстава? Что конкретно выставлялось на ее у якости экспонатов? И какие из них могли не сподобаться этому идеологу Руслану Трухану?
Справа тем, что мы разбили выставу на несколько тематичных блоков. Это было мирное житие. Это была соковицкая и вероснёвская мобилизации.
Было две мобилизации, у вынику яких, по-моему, 70 тысяч белорусов.
Каля 70 тысяч белорусов, именно опынулось в шахтах войска польского. Позднее была контрабанда, это достаточно интересный момент, так само нашей межвоенной истории. Именно война и 17 вересня, опошний блок, именно просвеченный этому. У этих усих блоках были смещены предметы из моей коллекции. Это были аутентичные сдымки, оригинальные документы. Но центры приватные документы, приватные речи Виктора Мелинюка, это подпоручик резерва войска польского, православный белорус Кобрына. До речи, на открытие выставы приехала его дочка со своей дочкой, с внучкой этого человека. И он удельничал у обороне Брестской крепости в 39-м годе. У опошнем блоку мы дали фигуру на советского жаунера, униформу старшины, показали его целковитым рыштунку. Так само показали сдымки того часу, как сустракали червоноармейцев. Показали там некие моменты, связанные с пактом Молотова-Риббентропа, про сдымки и про документы. Безумовно, когда мы казали про повітальную браму, мы не могли обойти момент того, что был советский полон, что жаунера войска польского брали у полон, и что были депортации, там никаких сдымков связаны именно с депортациями. Мы просто давали именно описание этого сдымка, и когда он был сделан. Ну, безумно, там есть, например, оригинальный сдымок Юзефа Пілсудского, который узнагороджает венгерских офицеров. Это оригинальный сдымок Юзефа Пілсудского, который варто было показать. У Польши навод такого сдымка нема. Есть оригинальные сдымки, например, президента Игнатия Мастицкого, зроблений, до речі, у Білорусі, Білорусській Пущі. І він там стоїть під час полювання з адміралом Хорті. Це оригінальні здимки, які публікувалися тільки в моїх артикулах, раніше не показувалися, у Польщі їх нема.
Чи спробували ви зустрітися з господаром Труханом і ніяк потлумачити йому те, що зараз говорите? Може, він просто не ведає історичних реалій?
Справа в тим, що на момент підготовки вистави у мене було вельми мало часу, каб ось ніякі робити перемови на конт гэтай вистави. Але мой помічник Алина Юрьевна Мельник. Мельникова, моя мама. Она связывалась с Труханом напередодні выставы 12-го и размовляла с ним на конт этих проблем. Разом с тем, безумовно, перемовы вела администрация музея. Я был просто коллекционером, я был человек, который отказывал за коллекцию. Это не мой приватный музей, это музей Заславы, тому...
Державный?
Державный музей Заславы, безумовно. Тому администрация, безумовно, повинна была не так само отримать эту информацию. Але разом с тем, то, что удалось моей маме почуть, то человек спочатку не хотел отказывать, а позднее сказал, что ну, я ничего не маю супрать, а у нас там, у вас в музее Заславы проблемы с проводкой. На что просто ему отказали, что пробачите зробленный ремонт, и досить добрый ремонт, ненавито летом. А это я выставил, Заходнебелорусская Атлантида, это, ну, тая справа, яку я хотел бы довести до белорусов именовито. Тому мы все сробили именовито до этого.
А кольки часу пошло у вас на это?
Монтаж на подрыхтовку, это было некалькі тыдняў. А вовольно, так как я кажу, это починаючи с красовика, мы отбирали, мы описывали, все треба было описать, каталогизовать эти предметы. Оно все лежало у меня, а зараз треба было представить, заробить этикетаж, выставить, одобрать. Шмат чего не вошло в эту коллекцию, потому что некоторые...
То есть у вашей коллекции вовольно этих реликвий?
Ну, можно и думать, что коля там 500, альбо на 600 разных дымков, разных материалов, документов.
Чи збираетесь вы показать свою заходнебелорусскую Атлантиду на некой іншай пляцоўцы?
Безумоўна, зараз ужо ёсць прапановы нават за межа, нават з Вялікабрытаніі і Украіны. Але мой галоўны мэсэдж гэта менавіта тое, што заходняя беларуская Атлантыда зроблена для беларусаў, для нашых гароў нашай краіны. Таму што людзі сапраўды вось не памятаюць, не ведаюць гэтую гісторыю, а варта было паказаць і расказаць. Мы зараз думаем з людзьмі, якія неабыякавыя вось да гэтай праблемы, думаем пра тое, што варта было б знайсці проста нейкі незалежны музей ці нейкую незалежную пляцоўку, дзе можна было просто показать и выставить.
Пан, товарищ и спадар. Который из них белорус?
Кириллица наша, але и латинка не чужая.
Мелагучность белорусской мовы. Прыгожая легенда ці навуковый факт.
По-белоруску с Винцуком вечерком.
Что понеделку?
Что сероды?
Что субботы? Студия Михась Скобла размовляя с историком Игорем Мельниковым.
Ігор, я з цікавасцю чытаю вашы артыкулы, напрыклад, у тыднёвіку «Новы час». Вы адзін, на мой погляд, з найлепшых даследчыкаў заходняй Беларусі. Ось пра ўз'яднанне Беларусі 17 верасня 39 году і вызваленчы паход Чырвонай арміі ведае кожны школьнік. А што прыхоўвалася? Ось пра што маўчалі савецкія і маўчаць сённяшнія афіцыйныя гісторыкі?
Ну, па-першае, маўчаць пра тое, што гэта не было просто падарожжа ці палявыя нейкія зборы. Па-першае, гэта была вайна, і нават на некаторых здымках мы паказваем здымкі чырвонаармейцаў, якія проста збоку падпісаныя, што я пайшоў рабіць гэты здымак, як скончылася вайна ў былой Польшы. Для гэтага чалавека гэта была сапраўдная вайна. А ў савецкай гістарыяграфіі, у сучаснай беларускай гістарыяграфіі часцей за ўсё пішацца пра тое, што ну, гэта быў такі, палякі разбежаліся, а мы ўсе вайшлі, нас усіх з яблыкамі да кветкамі сустрэлі.
Але ж сапраўды сустракалі. У 39-м сустракалі з кветкамі, а ў 41-м праводзілі з праклёнам.
Але што цікава, не сустракалі з кветкамі, напрыклад, беларусы, якія жылі пры граніцы, пры мяжы. Бо яны добра ведалі, як жывуць у БССР. Сустракалі з кветкамі ўжо там унутранай заходняй Беларусі, Навагрудчына, там Гродзенчына і гэтак далей. Нават не Гродзенчына, больш па Палесе. Напрыклад, не згадваць пра тое, што калі адбылося вызваленне, 2 гады да чэрвеня 41-го года гэтая старая мяжа існавала. Яна існавала і пільнавалі памежнікі, там стаялі памежныя слупы савецкія, і калі немцы напалі на Савецкі Саюз, то праз гэтую былую мяжу праехаць ці прайсці было вельмі цяжка. Трэба было мець адмысловы дазвол, нейкую паперку ад савецкіх адмысловых органаў.
Да, фактычна гэта што, была б некая беларуска-беларуская мяжа?
Беларусам з усходу не дазвалялі магчымасць звычайным беларусам паглядзець на жыццё ў той заходняй Беларусі, якая была пад панамі. Таму што калі нават чырвонаармейцы прыходзілі ў заходнюю Беларусь, яны здзіўляліся, таму што ідзе вайна, другая сусветная, а тут крамы працуюць, у крама крамах товары, их досить шмат, а люди живут зачем по-иншим, люди апрануты у шмотки, как кажут в утрах эржанональные, у речи, которые продукованы в европейских краинах, великих, у французских, у немецких. Безумовно, есть галеча, есть беднота, але разом с тем зачем по-иншим выглядало житё у Заходней Беларуси. Больше того, дефицит, что такое дефицит, даже жыхары Заходней Беларуси в первую очередь разумели только про советской власти. Навод под час вот этой первой 17 дён вересня, под час Другой Сусветной войны, не было там никакого дефициту. Хотя краина вела боевые деньги, жесткие боевые деньги с немцами, с Германией. И что цікаво, например, отказные товарищи из Советской Беларуси, они отримали дозвол на пересечение этой границы, межи, и переезжающие ее просто ехали до неких там базаров, крам и скупали это все буржуазные речи, как позднее просто уже показать форсить у БССР. Коли пришла советская влада, были разрабованы культурные каштовности белорусов, например, Несвежский замок. У Пинской духовной семинарии была библиотека, где находились оригинальные книги с подписом Вольтера и так далее. Этими книгами начали распаливать вогнище. И люди звертались, а это же наша, белорусская. Писали в Минск, Минск не отреагировал. Москва прогнала тягник, и все это вывезли до сегодняшнего дня, находится в Москве. То есть такая справа, и про это варто памятать. Не безумовно памятать про репрессии и депортации. Но памятать про это и казать про это мы повинны.
Однойчи народный поэт Максим Танк, який значную частку своего життя прожил аккурат у Заходней Беларуси, выступал на филфаку БДУ, и студенты запытались, а где вам наилепее писалось? И Танк отказал, у польской тюрьме у 30-е годы. Не будем чапать поэтов, які на Лукишках писали верши. Что означал приход советов для миллионов белорусских селянов, заходников?
Когда мы кажем про Заходнюю Беларусь, то тут, безумовно, варто памятать про 4 волны депортации.
За 2 годы 4 хвали?
Так, 4 хвали депортации, это вельми такая жудасная сторонка истории, она почалась с осени, уже с осени, именно 39-го года, и да, опошняя вывозка отбылась 20 червня 1941 года. А опошние техники с арештованными и депортованными, они уже шли под бомбами Люфтваффе. Ахвярами стали не только представники польского контингенту, это значит семьи осадников, семьи полицейских, семьи офицеров войска польского, семьи польской администрации, але значная колькость менавито зажиточных селян, так званых кулаков.
И хиба опошнее пытание, Игорь, вернемся до вашей забороненной выставы. Кажут, что идеологов из усіх выконкамов, что год збирают на курсы в Академии керования при президенте. Вот что вы пораили у навучальную программу этих курсов?
Я думаю, что безумовно варто было бы додать як мага больше белорусского. То есть, например, когда мы разглядаем 39-й год, то знов-таки важно было бы вельми подробязно прописать тую роль, якую отыграли наши белорусы в борьбе с нацизмом на усіх фронтах Другой Сусветной войны. При этом не только кажучи про советское войско, а лишь про тую же самую Польшу, якая была краиной членом антигитлеровской коалиции, и жаунеры якой змагаліся у складе британского войска и сами, и так далее, с первого дня Другой Сусветной войны. И про тую же Аршанскую битву, якая совсем не псуе эту ситуацию, якая является просто историей. Вельми шкода, что белорусские идеологи шукают политику там, где ее нема.
Гостем Міхася Скоблы у вольной студии был историк Ігор Мельніков, автор закрытой выставы «Заходня белорусская Атлантида».